Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 января 2023 года. Довериться учителю. Вопрос. Человек – это неисправленный механизм. Что нужно добавить в него, чтобы он изменился в вашем восприятии? Ответ. Я над ним работаю. Еще немножко, еще немножко, еще. А пока он кричит, скачет, что-то делает за, против, чего-то хочет, не хочет, вдруг падает, спит, что-то еще. Другого пути нет. Я терпеливо жду. Реплика. Но вы тоже непосредственно работаете над учеником. Это же не просто его работа. Ответ. Конечно, естественно. Вопрос. Как ученик может позволить вам работать сильнее? Ответ. Тем, что он пытается плыть со мной, не сопротивляться внутренне, насколько можно. Это очень сложно. Вопрос. Относительно Рабаша вы были таким же? Ответ. Намного хуже. Это очень трудно. В одной из своих книг я описал рассказ Давида Лейкиса о беспрекословном доверии его учителю-каббалисту. Как-то вечером они сидели за трапезой, и в кармане ни у кого не было ни гроша. Все они были очень бедные. И вдруг учитель сказал ему: «Давид, дай денег купить медовухи». Ученик засунул руку в карман и вытащил оттуда золотую монету. И это не фокус, а подлинная история. Облачение света хохма в свет хасадим. Мы этого не понимаем, поэтому рассказ кажется нам сказкой или интересной притчей. Но на самом деле это так. Из беседы у меня зазвонил телефон. Лайтман до и после постижения.
Радиоверсия.
Дозированное наполнение. Каббалистическая методика строится на вопросах и ответах. А что еще есть в жизни? Вопрос и ответ. Кли и ор. Сосуд и свет, наполняющий его. Плюс-минус. Тьма, свет. Только из этих двух элементов состоит все вокруг, и мы сами. Вопрос. У начинающих учеников возникает огромное количество вопросов, и они получают огромное количество ответов. А те, кто учатся давно, на часть вопросов могут ответить сами, поскольку понимают, о чем речь, внутренне, исходя из самой методики, и им нет смысла задавать вопрос. Но насколько все-таки важен вопрос, и насколько его нельзя гасить? Ведь чем больше человек учится, тем наверняка у него меньше вопросов. Ответ. У него вопросы более тонкие, как у любого специалиста. Они касаются уже таких вершин, которые простому человеку непонятны, неинтересны. Он не понимает их. Они где-то там, далеко, за облаками. Со специалистом, конечно, разговариваешь по-другому. Ты с ним можешь говорить о каких-то мелких вещах, а он видит огромное наслаждение в их раскрытии, в их ощущении. Так же, как, например, два биолога говорят о каких-то жучках, червячках или системах. Это естественно, ведь для специалиста это совсем другой мир. А начинающие приходят с широко открытыми глазами. Им, как новорожденному, нужно давать очень-очень дозированное наполнение. Иначе они не смогут ничего воспринять. Это, кстати говоря, непросто. Реплика. Порой бывает, что человек сваливает на новенького весь свой опыт, и тот просто в шоке. Ответ. Нет. Преподаватели для начинающих проходят специальные курсы. Они знают, что делать. У них есть методика, книги, методички, как преподавать людям, и опыт, накопленный годами. Из беседы у меня зазвонил телефон, ответ на любой вопрос.
Радиоверсия.
Что такое жертвоприношение? Вопрос. В Каббале есть такое состояние, которое проходят все, кто занимается духовным развитием. Оно называется жертвоприношение. В чем суть этого состояния? Что мы приносим в жертву? Ответ. Мы приносим в жертву наш эгоизм, то есть нашу природу, неживую, растительную и животную, которая желает только наслаждений, легкой жизни и победы во всем, в чем только можно. Наше стремление к такой жизни – это естественная природа эгоизма. А если мы хотим ограничить себя в ней и прийти к другому состоянию, когда мы не хотим пользоваться своим эгоизмом, а желаем наоборот отдалиться и не использовать его, это называется жертвоприношением. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 8 января 2023 года.
Радиоверсия.
Истинное творение. Вопрос. В учении 10 сферот говорится, что после возникновения первой стадии развития желания есть еще множество разных действий, миров, парцуфим, и только на каком-то этапе создается творение. Значит, Малхут, четвертая стадия, это еще не творение? Ответ. Нет. Это еще не законченное творение, но оно уже является законченным желанием, и поэтому называется Малхут, царство желания. Вопрос. А когда все-таки можно сказать, что это истинное творение? Ответ. Творением можно называть такое состояние, когда желание ощущает себя полностью противоположным Творцу и может действовать самостоятельно. А до этого все его действия определены заранее, и нет в них никакой свободы воли. То есть сначала создаются потенциальные предпосылки к развитию творения. Это можно сравнить с генетическим кодом, в котором заложена какая-то информация, но она еще не раскрылась. В принципе, настоящее творение – это человек, который начинает все это изучать и самостоятельно продвигаться. Реплика. Но чтобы прийти к этому, надо проделать огромный путь. Ответ. Да. Это мы видим по нашему миру. Кто из людей, наших современников, осознает, кто они, что они, для чего и как? То есть и это требует развития. Из телевизионной программы «Учение 10 сферот» ТЭС 1 января 2023 года.
Радиоверсия.
Первое упражнение согласно книге Зоар. Представь, что ты стоишь на перепутье. Налево пойдешь – это ради себя. Направо пойдешь – ради Творца. И как выбрать правильное направление, чтобы пойти в сторону отдачи? Надо стремиться к отдаче и всеми способами пытаться ее достичь. И тогда Творец будет все время нас поправлять и учить, как это сделать. И главное – действовать вместе с товарищами, искать такие формы связи между нами, которые будут давать ощущение приближения к Творцу. Давайте создадим такое объединение, в котором наша внутренняя связь сможет проявить нам форму Творца, его свойства и его характер. Чем больше мы будем продвигаться в эту сторону день ото дня, тем лучше начнем понимать, кто такой Творец и кто мы сами, какая дистанция нас разделяет и что надо сделать для того, чтобы еще немного к нему приблизиться. Каждый день, каждое мгновение, когда мы стремимся объединиться, мы должны проверять, становится ли форма нашей связи все более истинной, во взаимной отдаче друг к другу. Это самое первое упражнение, которое задает нам Зоар – соединиться в десятку и достичь такой взаимной отдачи и взаимного соединения, которое приближается к форме Шхины. Здесь не имеется в виду физическое расстояние, а именно ощущение внутренней духовной близости. Но от нас не требуется самим достичь этого правильного намерения. Главное искать его. Самое важное – это поиск, вопросы, внутренние сожаления о том, что нам не удается к нему прийти. Из этого родится молитва, которая поможет нам достичь желанной цели. Творец должен организовать нам желание. И он же организует нам его наполнение, ответ. Нам нужно только быть в поиске. Из урока по книге Зоар 11 января 2023 года.
Радиоверсия.
Как избавиться от страхов и не только? Вопрос. Как преодолеть страх? Ответ. Страх можно преодолеть только дружбой, сближением с другими, а иначе он будет одолевать нас все больше и больше. Вопрос. Что делать с паническими атаками? Ответ. С ними можно справиться только если мы создадим маленькие общества, в которых люди будут поддерживать друг друга. Лишь так мы можем избавиться от страхов, болезней, бессонниц, от всего-всего, что навязывает нам беспокойство жизни. Вопрос. Человек испытывает перепады настроения, боится всего, что происходит в его жизни. Что же будет со мной завтра? Какое ему нужно общество, чтобы оно помогло ему с этим справиться? Ответ. Он должен создать такое общество, где все понимали бы необходимость в дружбе, сотрудничестве, во взаимной поддержке, безопасности. Иначе ему придется учиться этому еще очень долго. Из телевизионной программы «Блиц-вопросы и ответы» 6 января 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.